Глава 73. Сага проснулась на подлете к аэропорту над озером Мичиган. С высоты 3000 метров вода казалась абсолютно гладкой и металлически отсвечивала серо-белым. Она вытерла рот рукой и подумала о коротком текстовом сообщении от Йоны, о том, что кроличья нора была павильоном, сгоревшим дотла в последний год пребывания Рекса в школе. В полицию никто не заявлял, но пожар привел к необычной мере. Был исключен один из самых привилегированных учеников — Оскар фон Кройц. Йона написал, что Оскар, кажется, в панике бежал из дома в Гамластане. Пилот повторил, что электронные устройства следует выключить. Сага достала из кармана переднего кресла книжку в мягком переплете, сунула в сумку, откинулась назад и стала ждать, когда самолет приземлится в международном аэропорту О'Хара. Путешествие Саги происходило в рамках соглашения, заключенного между Шведской службой безопасности и ФБР после убийства помощника американского министра обороны в Швеции, а также в рамках работы контртеррористической группы и международной юридической помощи. Сага не верила, что убийство совершил террорист, но все равно полетела в Чикаго первым же рейсом. Ей не важно, идет ли речь об обмене информацией, оперативной работе или экспертной поддержке. Йона убедил ее, что они выслеживают спри-киллера, и надо было торопиться. Сейчас у убийцы активная фаза. У такого не бывает периодов охлаждения. Он не отдыхает, его темпы будут только возрастать. Он уже убил 3 и собирается убить еще 7. 10 little rabbits. Сага подумала о считалке, отрезанных ушах и кроличьей норе. Кроличья нора сейчас — единственный след, по которому они могут идти. Юноша по имени Вильям, который позднее стал шведским министром иностранных дел, был председателем клуба, и из-за него Рекс потерял подружку, когда ее тоже приняли в клуб. Может быть, Оскар фон Кройц тоже состоял в клубе? Или он сжег павильон, потому что ему отказали в членстве? Сейчас Грейс была единственным известным полиции членом клуба, оставшимся в живых. Она бывала там, она видела остальных. Через нее они, возможно, отследят и убийцу, и будущую жертву. «Я знаю, что Грейс держит в своих руках самый важный ключ», — подумала Сага. Шасси самолета коснулись посадочной полосы, и от резкого торможения Сага съехала с кресла. Отстегнув ремень безопасности, она поднялась и прошла мимо пассажиров бизнес-класса. Стюардесса хотела было попросить ее вернуться на место, но не решилась и позволила Саге покинуть самолет раньше всех. После паспортного контроля Сага почти бегом миновала выдачу багажа, прошла через туннель и оказалась в зале прилета. Она сделала вид, что не видит шофера из ФБР, державшего табличку «Мисс Бауэр». У нее не было времени ехать на Рузвельт-Роуд, пить кофе и делать вид, что она расследует теракт. Сага зашла в туристический магазинчик, купила банку шведского печенья и заспешила к выходу. Грейс начала учиться в Людвигсберг-Скулен, когда ее отца, Гуса Линдстрома, отправили в американское посольство в Стокгольме в качестве военного атташе. Потом она вернулась в Чикаго, чтобы проучиться последний год в старой отцовской школе. Теперь Грейс уже почти за 50. Она так и не вышла замуж, у нее нет телефона, и в прессе о ней никак не упоминали. Уже год она находилась в дорогой реабилитационной клинике Timberlane Knowles. Сага уже позвонила туда, поговорила с регистратурой и заведующим, попросила их передать привет Грейс, но ей никто не перезвонил. Йона прислал фотографию. Светловолосая девочка с красивыми зубами держит в руках небольшой кубок. На шее жемчужины в 2 ряда, вспышка фотоаппарата отражается от пряжки. Светлый джемпер обтягивает грудь, в вырезе видна лямка лифчика. Выбежав через стеклянные двери из зала прилета, Сага миновала остановку аэротакси и пошла по тротуару направо, мимо пыльных рекламных щитов Microsoft Cloud. Жаркий воздух был полон запахов жареного и выхлопных газов. Мусор взвихривался у запасного выхода. Сага перешла дорогу и нашла сразу несколько фирм по сдаче машин в прокат, вошла в ледяной офис и арендовала ярко-желтый Ford Mustang. Покинув территорию аэропорта, Сага проехала через большой промышленный район, свернула на шоссе номер 294, и мимо потянулись окраины с виллами и таунхаусами. Была ли Грейс просто девочкой из привилегированной семьи, которая бросила Рекса ради снобов из мужского клуба? Или избалованной дочкой американского дипломата, которая так и не прижилась в Швеции и только и мечтала, как бы вернуться к друзьям в Чикаго? Во время ее четвертого семестра в Людвигсберг-Скулан у нее и без дворянских корней статус был достаточно высокий, чтобы она получила доступ в кроличью нору. Сага ехала вдоль каналов заповедника водопад Глен. Перепуганное утиное семейство понеслось по воде. Сбросив скорость, Сага свернула на зеленеющую Timberline Drive, проехала в высокие решетчатые ворота и припарковалась перед главным зданием. Пахло влажным лесом и стриженной травой. Аэропорт она покинула меньше получаса назад. Администратор приветливо посмотрел на нее из-за высокой, вишневого дерева стойки со стопкой блестящих буклетов. Сага по-английски объяснила, зачем она приехала из Швеции. Она старый друг семейства Линдстром и хотела бы навестить Грейс.
«Я только посмотрю, какой у нее распорядок дня», — улыбнулась женщина. «Через час у нее занятие по арт-терапии, а потом у нас йога». «Я не отниму у нее много времени», — заверила Сага, зарегистрировалась в компьютере и получила пропуск посетителя. «Присядьте, сейчас кто-нибудь из охраны проводит вас», — кивнула ей женщина.
Сага села и принялась листать буклеты. Timberline Knowles оказался холистическим духовным реабилитационным центром для девушек и женщин от 12 и старше.
«Мисс», — услышала она хриплый голос. На нее смотрел могучий мужчина в тесной форме охранника. Он сопел, на лбу блестели капли пота. На поясе под необъятным животом висели дубинка, электрошокер и крупнокалиберный револьвер.
«Меня зовут Марк, и мне выпала честь проводить вас на школьный бал», — объявил он.
«Очень приятно», — с каменным лицом ответила Сага.
Дорожка привела их к отдельно стоящему дому. Родственники прогуливались с пациентами или сидели на скамейках в зеленом парке.
«У вас тут есть агрессивные пациенты?» — спросила Сага.
«Рядом со мной вы можете чувствовать себя в безопасности».
«Я обратила внимание на револьвер».
«Некоторые из наших гостей знамениты и исключительно богаты, так что прошу вас не слишком присматриваться», — сказал охранник и напряженно выдохнул.
«Да я и не присматриваюсь».
«Если ты попытаешься сделать селфи с Кешей, я дам тебе 6 миллионов вольт в твой хорошенький задик, а если ты вооружена, засажу тебе 6 пуль между сисек».
Охранник покачнулся и вытер пот с лица неотбеленным бумажным платком.
«Ну и предложение», — буркнула Сага.
«Ну а если ты будешь со мной мила, я буду милым с тобой».
Они прошли мимо большого здания с белыми колоннами и вывеской «Академия Timberline», потом мимо каменного дома, в котором размещалась студия живописи. Запыхавшийся Марк открыл дверь вполне современного строения и впустил Сагу. Они вместе прошли мимо комнаты дневного пребывания, окна которой выходили в зеленый сад, и оказались в коридоре с голубыми стенами.
«Позвони в регистратуру, когда захочешь, чтобы тебя проводили отсюда».
Марк тихо постучал в дверь и кивнул, приглашая Сагу зайти.